У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
Студия Никита Воронков и Дарья Чередник. Здравствуйте всем. И Даша, привет.
Приветствую.
Правительство России определило порядок закупки лекарств и медицинских изделий для тяжелобольных детей. Потребность в препаратах будет определять экспертный совет фонда «Круг добра». Это та самая организация, которая была создана в январе 2021 года и финансируется за счет повышенного налогообложения богатых россиян.
Закупать препараты будет Минздрав или подведомственные ему учреждения. Также и сам фонд «Круг добра» будет заниматься закупками. Кроме того, фонд будет следить за поставками лекарств и при необходимости перераспределять их между медицинскими организациями в зависимости от того, где они будут максимально востребованы. Для грамотного распределения средств будет создан информационный ресурс, который войдет в состав единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, и в нем будут собраны заявки регионов на получение того или иного препарата, а также заявления родителей, на основе которых, собственно, регионы и создают вот эти заявки. Размещен перечень заболеваний, будет также подлежащих к отдельному финансированию, да, вот к закупке препаратов. И вот с ними, как раз с этими заболеваниями, будет конкретно работать «Круг добра». Первые поставки уже, кстати, по линии этого фонда совершены.
К нашему эфиру присоединяется председатель Международного союза пациентов Ольга Вострикова. Ольга Владимировна, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Ольга Владимировна, как давно ждали вот этого решения и насколько, вот, скажем так, удовлетворены потребности? Вот.
Ну, смотрите, мы с вами говорим сейчас о детях, которые болеют орфанными заболеваниями. Орфанные заболевания – это очень редкие заболевания, и когда врачи видят таких детей, это может быть единственный случай в их жизни, в врачебной практике, когда они увидели этого ребенка, потому что, например, на всю нашу страну, на 150 миллионов человек, каждый год только 200 детей рождается, например, заболеваниями, сейчас я вам это скажу, СМА. Спинально-мышечной атрофии.
Ну, кстати, Ольга Владимировна, очень часто сейчас...
Очень мало.
Зато вот довольно очень, ну, много слышу вот этих сборов средств для таких вот детишечек.
Ну, смотрите, когда такой ребенок появляется, у него ставят этот диагноз, например, вот та же спинально-мышечная атрофия, это когда ребенок постепенно утрачивает моторные функции и вообще может перестать двигаться и даже дышать. И, например, одна инъекция препарата, которая зарегистрирована в России, стоит 125 тысяч долларов. И представляете, вот возьмем какой-то отдаленный регион, даже не Москву, отдаленный регион. У них появляется ребенок с таким диагнозом, и местному Минздраву нужно закупить препарат. И Министерство здравоохранения местное стоит перед выбором. Либо на 125 тысяч долларов купить одну инъекцию для этого ребенка, либо на 125 тысяч долларов купить более дешевые препараты для всех детей этого региона. Но и вы сами понимаете, что он выбирает. И в этом случае благотворительный фонд «Круг добра», который возглавляет протоиерей Александр Ткаченко, я лично знаю, прекрасный человек с большой буквы, он первый открыл первый хоспис детский в Санкт-Петербурге, он видит этих детей, выброшенных на берег из системы, он видит эти семьи, которые столкнулись с необходимостью покупать дорогостоящие препараты, потому что это действительно уникальные случаи, и в системе здравоохранения, невозможно, не была выстроена система помощи таким детям. И, конечно, этот фонд, то, что он организовался, то, что он помогает этим детям, которые, и этим семьям с детьми с орфанными заболеваниями, это вообще большой плюс для такой небольшой, но группе людей, которые детей нуждаются в заботе, которые нуждаются в препаратах, в лекарственных препаратах и в дорогостоящих лекарственных препаратах.
А кроме СМА, какие еще входят в реестр заболевания, которые будут подпадать под действие вот этого фонда, под финансирование?
Я знаю, что сейчас всего лишь 7 различных заболеваний. Не могу вам сказать точно каких. Можно, я думаю, посмотреть на сайте фонда «Круг добра». Всего 7 орфанных заболеваний попали под пристальное внимание фонда. Но я надеюсь, что этот круг будет расти.
А скажите, пожалуйста, вот на каком основании, да, принималось решение, какие заболевания включать в этот список, и будет ли зависеть объем закупки данных лекарств от налогособираемой базы?
Так как «Круг добра» был создан при поддержке и по инициативе нашего президента, то в Общественной палате Российской Федерации проходили круглые столы, куда приглашались общественные организации, благотворительные фонды, которые занимаются непосредственно такими больными. Потому что эти больные, они не брошены совсем. Действительно, очень много фондов по всей России, которые пытались им помочь, которые собирали средства. Создан при этом фонде экспертный совет. Это там собраны специалисты, собраны врачи, которые действительно понимают, как каждое заболевание, орфанное заболевание, еще раз повторюсь, это редкое заболевание. Не то заболевание, с которым врач встречается там ежедневно или раз в месяц, или раз в год. Нет, это заболевание очень редкое. И при фонде собраны эксперты, которые могут, просмотрев заявление или документы медицинские этого ребенка, четко сказать и определить, куда этому ребенку из этого региона, в какой город нужно поехать для того, чтобы пройти и закончить диагностику, для того, чтобы ему действительно четко поставили вовремя диагноз, и он начал получать нужное для него дорогостоящее лечение. А дорогостоящее лечение только лишь потому, что таких заболеваний не только в нашей России, но вообще во всем мире можно пересчитать по пальцам.
Ольга Владимировна, вот каков порядок попадания вот в сферу действия «Круга добра», скажем так, да? То есть грубо говоря, где-то в отдаленной деревне, в небольшом городке ребеночку ставят вот эту спинально-мышечную атрофию. Как попасть в «Круг добра»?
Как попасть в «Круг добра»? У «Круга добра» есть сайт, есть горячая линия, на которую информационный ресурс, так назовем его, на которую «Круг добра» принимает заявления не только от медицинских работников, которые наблюдают этого ребенка, но и от самих родителей. Просто написать обращение, описать свой случай, и в фонде рассмотрят эту заявку.
А если есть проблемы с постановкой диагноза, можно обратиться в «Круг добра», чтобы экспертный совет дали какие-то рекомендации, советы?
Нужно. На самом деле сейчас очень большая проблема в том, что для таких пациентов, для таких маленьких пациентов с орфанными заболеваниями, очень долго врачи не могут понять, что с ними происходит. Иногда ставят неправильные диагнозы. И если вдруг есть хоть какое-то малейшее подозрение на такой страшный диагноз, обязательно обращайтесь в фонд. И эксперты, которые собраны в этом фонде, скажут, что нужно, на что нужно обратить внимание, какие нужно сдать дополнительные исследования, анализы. И скажут, в каком регионе, в какой больнице есть опытный специалист, который занимается именно этим заболеванием.
Вот сейчас вот появился фонд «Круг добра». Как до этого осуществлялось финансирование лекарств и медицинских изделий для детей с орфанными заболеваниями?
Ну, точно так же, как и для остальных заболеваний, они действительно имели право получать эти препараты бесплатно. Но еще раз повторюсь, как в начале беседы я сказала, что местные региональные власти были поставлены перед сложным выбором вылечить, закупить лекарства на одного ребенка за миллионы, либо на эти миллионы купить очень много лекарств для большего количества детей из этого региона, ну, с другими заболеваниями. И не всегда орфанники получали те лекарства, которые им действительно необходимы. Только лишь из-за скудного финансирования местных региональных бюджетов.
Ольга Владимировна, значит ли это, что мы в ближайшее время перестанем видеть вот эти объявления с просьбой перечислить хотя бы какую-то небольшую сумму на лечение того или иного ребенка с спинально-мышечной атрофией?
Я очень надеюсь на это, потому что действительно таких сборов ведется очень много, и не всегда они правомерны. Не всегда. И я призываю всегда граждан нашей страны быть очень внимательными. Пожалуйста, проверяйте те объявления, которые вы видите со сбором средств, потому что, к сожалению, мошенники тоже пользуются этой схемой. И таким образом идет сбор денег на мошеннические цели.
Как определить? Вот есть какие-то конкретные признаки, по которым можно определить, что вот это действительно сборы на лечение ребенка, на тот самый волшебный укол, а вот это объявление, это вот мошенники?
Ну, честно вам скажу, что даже дети с онкологическими заболеваниями в нашей стране обеспечиваются лекарствами, дорогостоящими в рамках ОМС бесплатно. Если нужно какой-то препарат, не зарегистрированный в России, тоже есть система, при которой этот препарат дети получают бесплатно. Да, бывают сложные случаи в семьях, когда, например, ребенок заболевает тяжелым заболеванием, и один из родителей вынужден уйти с работы и ухаживать за этим ребенком. В таких случаях помогать этой семье, конечно, можно и нужно. Но собирать на дорогостоящие препараты, не знаю, попросите, чтобы вам прислали заключение врачебное. Угу. Если вы сможете определить, они официальные или неофициальные, только в таком случае можно. Ну, хотя, не знаю,
Мне кажется, это тоже не показатель, потому что были случаи, когда мошенники даже имели на руках якобы заключение врачей с печатями и прочим, потом выяснилось, что распечатаны из интернета.
Да, к сожалению, мы тоже с этим сталкиваемся. К нам в организацию обращаются люди и просят, чтобы мы помогли им с деньгами. Но когда начинаем смотреть, спрашивать, задавать вопросы и смотреть документы, их, зачастую это мошенники. И я надеюсь очень, что фонд «Круг добра» как раз оградит нас с вами от таких мошеннических действий и действительно поможет этим детям, которые болеют тяжелыми редкими заболеваниями.
Угу. Спасибо за комментарии, Ольга Владимировна. Председатель Международного союза пациентов Ольга Вострикова была с нами на прямой связи. Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим обсуждать тему закупки лекарств для тяжелобольных детей.
Радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Дарья Чередник, Никита Воронков работают в студии. К нашему эфиру присоединяется президент благотворительного фонда «Предания», эксперт в области благотворительности Владимир Берхин. Владимир, приветствуем вас.
Добрый день.
Владимир, для вас вот это сообщение о том, что определены теперь, да, рамки закупок медицинских препаратов, медицинских изделий. Вы, насколько для вас эта новость долгожданная и насколько она, скажем так, облегчит жизнь и детям, и родителям, и благотворителям?
Это, конечно, очень хорошая новость, то, что действительно государство взяло на себя вот эту задачу по обеспечению необходимыми препаратами по ряду заболеваний детей. В общем, это, я надеюсь, до некоторой степени снизит давление на благотворительные фонды, на которых, которые были вынуждены заниматься раньше этим. Но в то же время в этом есть как бы... потенциально существуют некоторые проблемы и опасности. Вот. Ну, например, такие, что региональные министерства здравоохранения начнут сбрасывать, так сказать, тех пациентов, которые должны обеспечивать сами, передавать их, так сказать, отправлять их в фонд «Круг добра», чтобы помогали им там, а не за счет региона. Ну, к примеру, это такая довольно очевидная вещь.
А то есть это не будет таким синергичным мероприятием?
Это, скажем так, это я говорил о том, что такое может случиться, вот, и может быть получится наладить, значит, некую внятную систему, где будет понятно, кто за что отвечает и кто за что должен платить и как это должно происходить. Но явно это произойдет не сразу, и а может и не получится, это, в общем, ну, стоит иметь в виду. Вот. Также возможно, что ну вот сейчас, по идее, вот многочисленные сборы на лекарства детей больных с спинальной мышечной атрофией СМА, соответственно, на эти страшно дорогие лекарства типа Золгенсма, сейчас идет много сборов, по идее, в связи с тем, что вот фонд «Круг добра» эти лекарства будет закупать, по идее, их надо закрывать. Но что будет с собранными деньгами, будут ли реально эти сборы закрыты, пока непонятно. Это тоже, в общем, чревато не очень красивыми новостями. Ну, вот такая история.
Владимир, вы сейчас отметили, что теперь фонды благотворительные смогут перераспределить свои усилия, свои финансы. Вот куда они будут перераспределены, в каком русле, в каком направлении?
Ой, ну это зависит от каждого конкретного фонда и от того, что конкретно сможет «Круг добра» сделать для его подопечных. Ну вот, скажем, те же дети с спинальной мышечной атрофией, собственно, под них, в силу этой проблемы во многом создавался «Круг добра», хотя не только в силу этой. То есть вот им, допустим, будут покупаться лекарства. Это очень хорошо. Но довольно на многих из них болезнь уже свой отпечаток оставила, и необходимо бороться с ее последствиями. То есть детей необходимо реабилитировать, а это тоже долго и довольно дорого. И, к примеру, фонды смогут заняться вот такого рода работой. Фонды смогут переключиться на какие-то другие диагнозы, которые еще не вошли в реестр того, чем занимается «Круг добра». Фонды смогут переключиться на более системные проекты, на какие-то вещи, связанные с просвещением, например, родителей, чтобы они умели правильно обращаться с детьми с тем или иным заболеванием и так далее, и так далее, и так далее. Это, в общем, зависит очень сильно от того, чем занимается конкретная организация, а их миллион.
Вот что касается благотворителей. Я помню, некоторое время назад были сложности с этой деятельностью в силу, в том числе и неурегулированности законодательства. Помню, как один из благотворителей просто зарекся как-либо еще помогать, потому что он целую группу деток с заболеваниями отправил на реабилитацию в Италию на целый месяц, там, с воспитателями, из детского дома с плохими диагнозами. А в результате, по окончанию этого отдыха, ему надо было отчитываться, и, в общем, не хватило, где-то потеряли один посадочный талон, и в итоге там чуть ли не уголовное дело на него завели. Вот сейчас вот эти вот моменты уже урегулированы как-то? Насколько заниматься благотворительностью благородное дело?
Ну, значит, я не очень понимаю, почему в этой ситуации завели дело на благотворителя, как бы, в общем, если он просто давал средства, если тот, кто жертвовал в фонд. Значит, сейчас за последние несколько лет очень мало что изменилось в отчетности благотворительных организаций. Она как была довольно такая, ни о чем не свидетельствующая, так и осталась. Она очень неконкретная. И, с одной стороны, вот публичная отчетность благотворительных фондов, та, кто опубликуется на сайте Минюста, обязательная, она, в общем, ни о чем не свидетельствует. Из нее очень сложно понять, чем занимается организация. А публичная отчетность, она абсолютно добровольная, и каждый фонд отчитывается так, как хочет, и заставить его что-либо сделать нельзя, и это пока никак не изменилось. Это вот, вот на настоящий момент это так, что конкретно там случилось тогда с этими детьми в Италии, и почему все так было сложно и жестко, я не знаю, это нужно разбираться в конкретной истории, что там случилось.
Владимир, где для российских детей с редкими заболеваниями закупаются лекарства и из чего складывается их высокая цена?
Значит, где они закупаются, честно я сказать, не могу. Я знаю, что идет работа с производителями с целью снижения их стоимости. Причем,
с отечественными производителями?
Нет, с западными. Потому что вот та же Золгенсма, значит, вот страшно дорогой этот золотой укол за 160 миллионов, это лекарство, которое вообще в России даже не зарегистрировано еще. И, собственно говоря, поэтому его будет закупать не Минздрав, потому что Минздрав не может закупать незарегистрированные лекарства, а будет закупать Круг Добра, который, ну, не государственное учреждение, и имеет возможность, согласно определенному порядку, закупать незарегистрированные лекарства.
И, а вот, что мешает Минздраву зарегистрировать его?
Мешает то, что это долгая, сложная и тяжелая процедура сама по себе, бюрократическая, то есть которую нельзя обойти, во-первых. Во-вторых, я сильно подозреваю, что регистрация такого препарата, после того, как он будет зарегистрирован, его необходимо будет закупать непосредственно Минздраву напрямую, ну, в рамках государственных гарантий, в рамках ОМС его нужно будет закупать. Но в этом случае... закупки его будут происходить через 44-й ФЗ, то есть через закон о гостендерах. Но на гостендер, кроме Золгенсма, вот по данному запросу, другие препараты вывести не получится, потому что аналогов ему на настоящий момент, я так понимаю, еще нет. А проводить тендер, когда пришел только один поставщик, уже нельзя, потому что нет конкуренции.
Из чего вот такая золотая цена образуется у некоторых,
значит,
лекарств?
Потому что, во-первых, разрабатывать подобный препарат – это долго. Это много лет работает, много лабораторий и большие затраты. Это раз. И второе – это, подозреваю, что в значительной степени воля просто продавца. Вот он, грубо говоря, он этот препарат разработал, это его собственность, и он продает за ту цену, за которую считает правильным. Вероятнее всего, препарат также весьма дорог в производстве. Потому что это какая-то неимоверная сложность воздействия на человеческий организм. Мне врачи пытались объяснять, как это работает, моих мозгов не хватило. Это что-то ужасно сложное, вероятнее всего, это производится также сложно и дорого. В производстве задействовано, видимо, много разных предприятий, много разных специалистов, и поэтому это все дорого. Ну и отчасти это просто желание поставщика воспользоваться тем, что он почти монополист.
Владимир, вот что касается благотворителей, тех, кто жертвует на благотворительность, финансы, насколько в России вот этот момент развит? Насколько люди, я не говорю только о состоятельных людях, да, люди в принципе готовы жертвовать на благотворительность, чтобы оказывать помощь, что называется, братьям?
Ну, это развито меньше, чем на Западе, где участие в благотворительной деятельности так или иначе является просто признаком, ну, нормального человека. То есть, ну, там вот если человек живет просто нормальной, не асоциальной жизнью, то у него там есть вот работа, на которую он ходит, там, не знаю, храм, в котором он молится, и фонд, в который он жертвует. Это вот является признаком нормального человека, а не жертвовать никуда, это скорее признак, ну, такой позиции. Человек делает это почему-то. Вот в России такого пока нет. В России люди достаточно добрые, но при этом, во-первых, не очень доверчивые. То есть как, доверчивые фрагментарно. В общем, они, люди в России готовы приходить на помощь, но готовы приходить на помощь в каких-то конкретных, очень вопиющих, ярких ситуациях. Российские жертвователи очень эмоциональны. Они жертвуют только, когда видят вот какую-то ужасную-ужасную историю. Ну вот как, не знаю, как было, в, допустим, в «Зимней вишне», например, так было, или в «Крымске», когда действительно была очень страшная ситуация, и поэтому помогли очень-очень многие. А вот, скажем, добыть такое регулярное, рядовое, обычное достаточно тяжело.
Владимир, благодарим за комментарий вас. Спасибо. Владимир Берхин, президент благотворительного фонда «Предание», эксперт в области благотворительности, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь же для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
Спасибо.